В этот день, 14 марта 1730 года, недавно взошедшая на престол императрица Анна Иоанновна утвердила герб города Санкт-Петербурга. 14 марта 1899 года открылась железнодорожная ветка Пермь-Котлас, соединившая северо-запад России с Уралом. 14 марта 1920 года началось строительство Шуховской башни. 14 марта 1923 года организовано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет». Эта акционерная компания была призвана создать из Советской России авиационную державу. 14 марта 1990 года из Конституции СССР исключена 6-я статья, утверждавшая руководящую роль КПСС в стране. 14 марта 1917 года Франция и Великобритания, ближайшие союзники России, признали Временный комитет Госдумы. Мог ли кто-то из великих европейских держав на пороге Первой мировой войны в 1914 году представить, чем закончится конфликт? Во-первых, представить столь изматывающую кровавую бойню. Во-вторых, такое переустройство мирового порядка. До тех пор, пока исход войны оставался неопределенным, обе стороны, Антанта и Четверной блок, союзники Германии, стремились укрепить существующие союзы. Поводы для опасения были нешуточные. Революционные брожения усилились в многонациональных Австро-Венгрии и Османской империи. В высших кругах Франции и Британии, где обстановка была сравнительно стабильной, беспокойство вызывала Россия, принимавшая на себя половину военной мощи Германии. Над нее тоже сгустились тучи революции. За две недели до февральской революции 1917 года британский посол Бьюкинен телеграфировал из Петрограда. Экономические трудности могут в любой момент раздуть тлеющее пока что пламя политического недовольства, что серьезно подорвет способность России вести войну. И как итог, Россия, по моему мнению, будет не в состоянии встретить четвертую зимнюю кампанию, если теперешнее положение дел сохранится и дальше. Разделял его беспокойство и французский коллега Морис Палеолог. И правда, положение непростое. С одной стороны, номинальная власть еще оставалась у монархии. С другой, в феврале 1917 года стихийно возникали советы рабочих и солдатских депутатов. Западные союзники уже увидели параллели с французской революцией. В частных беседах с царскими вельможами посол Палеолог настойчиво советовал создать ответственное министерство, то есть подчиняющееся не только императору, но и ответственное перед выборной думой. Все для того, чтобы хоть как-то снять напряжение. Союзники хотели бы видеть мягкую революцию сверху для сохранения России на фронтах. Но момент был упущен. Уже как грибы росли советы, восставали солдаты, ширилась революционная пропаганда. И вот громом прогремела новость, что царя 2 марта вынудили уйти в отставку. Создается временное правительство, как попытка взять под контроль стремительные перемены. Вот и Бьюкинен считал, что необходимо как можно скорее признать временное правительство, но с оговоркой, что оно готово вести войну до конца и восстановить дисциплину в армии. Пока дипломаты слали депеши в Лондон, Париж, США признали временное правительство и установили с ним отношения. Как сказал госсекретарь Роберт Лансинг, падение императорской власти и провозглашение временного правительства устранило единственное возражение против утверждения, что европейская война является войной демократии против абсолютизма. Британия и Франция за неимением альтернатив последовали примеру США. Через два дня уже Бьюкинен выразил консолидированную позицию союзников. В этот торжественный час, когда перед Россией открывается новая эра прогресса и славы, более чем когда-либо необходимо не упускать из виду Германию, ибо победа Германии будет иметь последствием разрушения того прекрасного памятника свободе, который только что воздвиг русский народ. Однако, несмотря ни на какие надежды союзников, временное правительство оказалось слишком уж временным. Уже в октябре 1917 года Россия встречала новую власть большевиков, которая воевать с Германией до победного конца не желала. Россия стремительно погружалась во внутренние революционные дела. Ей было не до мировой войны.